Диего еще раз обошел модуль, заинтересовался одним из холмиков, ряды которых составляли правильный узор. В вершине холмика зияла круглая дыра величиной с кулак. Диего нагнулся, ему показалось, что на него глянул внимательный пристальный глаз. От неожиданности он отшатнулся, и в то же мгновение на него набросились сзади, выкручивая руки и сдавливая ноги. Скафандр противоядерной защиты не имел жесткого панциря, это был многослойный балахон с встроенной сеткой антенны для создания защитного силового поля, и все же на первое мгновение он не позволил нападающим добиться желаемых результатов. А потом опомнившийся Диего начал действовать, не слыша тревожных криков товарищей. Он не стал включать защиту, вернее, просто забыл о ней, но, к счастью, как и в случае с Греховым, нападающие не имели понятия о приемах рукопашного боя. Это были все те же серокожие хозяева сверхоборотня, и тела их ненамного превышали плотность человеческих тел. Через несколько секунд они были повержены на пол и тут же ретировались, хотя Диего и не собирался их преследовать. «Иду к тебе!» — крикнул Мэтьюс. «Не смей!» — чуть задыхаясь, отрезал Диего. «Включай запросчик!» Пошли томительные секунды. Потом в кормовой броне модуля на уровне человеческого роста появилась щель. Пошел люк, но до конца не открылся. Еще раз. Короткий свист. Крышка люка подается на несколько сантиметров, окончательно замирает. «Осторожно, Диего! Снова серые! Я иду к тебе и прикрою с тыла. Ты в это время расстреляешь люк!» «Всем оставаться на местах!» — рявкнул Диего. Но Мэтьюс не отвечал. Ответил пилот. «Он вышел, бежит к тебе! Упал! Не встает! На него напали! Диего! Серые! Тянут куда-то! Мэтт, откликнись!» Диего выдохнул ругательство и бросился назад к своему модулю. Мэтьюза он нашел в полусотне шагов от себя, лежащего без движения, на перепончатом наросте, похожем на исполинское ухо. Двое серых держали его за ноги, тут же бросили, когда Диего выстрелил в воздух и мгновенно исчезли в дыму. Частокол шлангообразных стеблей, окружавших ухо, заволновался, как живой, когда Диего попытался вытащить Купера. Конечно, на щупальце эти трубки не походили, но их конвульсивные движения явно таили угрозу. Озноб омерзения пробежал по спине Диего. Он отмахнулся от ближайшего щупальца и всадил в ухо заряд из универсала. Забор из трубок сломался. Они опали дряблыми, содрогающимися сосками. Диего подхватил тело Мэтьюза на руки и едва не выронил. Скафандр был скользким. Кто-то помог ему удержаться. «Пилот, какого черта ты здесь?» — проговорил пограничник сквозь зубы и, не оглядываясь, побрел к модулю. Если бы он оглянулся, то увидел бы, как пилот борется с неожиданно напавшими серыми, но он не оглядывался, надеясь, что пилот идет следом, охраняя тыл. Лишь втащив Мэтьюза в тамбур, обнаружил отсутствие пилота. Молча побежал назад, не отвечая на пробившийся с поверхности вызов Пенегина. Пилота он нашел в таком же положении, что и помощника, тело на перепончатом ухе. Двое серых держат его за ноги, словно исполняют ритуал. Диего сбил их выстрелом из пистолета, не заботясь о величине заряда. Не помнил, как тащил пилота к модулю. Потом оказался у корабля Грехова, сменил обойму и тремя выстрелами вдавил крышку люка в тамбур. Пробрался в рубку. Грехов и его напарник лежали без движения у выхода из рубки. Видимо, пытались выбраться наружу. Пульт управления был мертв, указатели энергии высвечивали нули. Затем в сознании Диего был провал, а очнувшись, он понял, что сидит на полу рубки своего модуля, а рядом лежат товарищи, все четверо, и кто из них жив, неизвестно. У него еще хватило сил выйти в последний раз, забрать записи приборов и регистраторов связи первого модуля. Остальное помнил смутно. Как стоял у тамбура и смотрел на толпу приближавшихся серых, не стрелял, хотя желание стрелять кипело в крови жаждой мести. Потом выводил модуль из подземелья сверхоборотня, чуть не протаранив идущий навстречу корабль Пенегина. Снимал скафандр, бормоча спасибо заботливым рукам друзей. Шел в медцентр крейсера, волоча скафандр за рукав. Очнулся окончательно в зале через час. Ильмус шел домой, к солнцу, в режиме ТФ-пробоя, ведя в кильватере на незримом канате силовой ловушки равнодушного и таинственного сверхоборотня. Риман, опоздавший к основной драме, замыкал колонну. Месяц спустя сверхоборотни появились в созвездии Ориона, но предпринять ничего не сумели. Люди были предупреждены и вооружены знанием, который дал им захват одного из оборотней. Как и прежде, оборотни двигались по прямой, объяснить этот факт удовлетворительно так никто и не смог, и, как прежде, пытались пассивно охотиться на людей, превращаясь в знакомые сооружения. На заседании Совета Безопасности, состоявшемся на лунной базе УАС, Торренс докладывал о результатах операции «Оборотень». «Таким образом, — говорил он, — сверхоборотень почти полностью загадочен для нас. На равных продолжают существовать три гипотезы. Первая — сверхоборотень представляет собой звездолет, управляемый командой серых человеков. Вторая — сверхоборотень — живое существо с огромной, можно сказать, машинной памятью. Третье — это автомат для сбора информации. Конечно, в первом и последнем случае существа, управляющие оборотнем или запустившие его в космос, обладают странной моралью, нравственными и этическими нормами, ибо способы добычи информации оборотнями представляют смертельную опасность для всего живого, для человека тоже. Многие экзобиологи, участвовавшие в изучении пойманного экземпляра, убеждены в том, что он — животное космоса, способное к мимикрии, фантоматическому преобразованию колоссального масштаба. Конечно, месяц изучения такой поразительной изменчивости, какую демонстрирует сверхоборотень, не может дать многого, но уже сейчас известно, что жизнедеятельность этих странных объектов по всем параметрам отлична от жизнедеятельности как живых существ, так и кибернетических механизмов. Ученый-универсалист Сергеенко, занимающийся проблемой оборотней, сказал даже, что подобные чудовища вообще не имеют права на существование, ибо некоторые показанные оборотнем эффекты опровергают законы физики. Я закончил. По залу пробежал легкий шумок. Следующим выступал заместитель председателя ВКС Банглин. «Возможно, — звучным голосом начал он, — мы столкнулись с жизнью, которая в процессе эволюции перешла в открытый космос, но странным образом не переступила грань, отделяющую инстинкт от разума, животную интуицию от интеллекта. Возможно, оборотень действительно автомат, запущенный когда-то и кем-то, о ком мы можем только догадываться.